Слушается дело
Гилберта Кита Честертона «Сломанная шпага».
Тогда слушайте. В злосчастном, лишенном поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Черной реки, служил некий капитан Кейт. В то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Около 20 лет спустя Кейт, теперь уже полковник, выпустил в свет нечто вроде автобиографии. В том месте книги, где читатель жадно ищет сведения о причинах поражения Сент-Клера, Кейт пишет:
«Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клер вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».
Фламбо и отец Браун вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов. Вскоре они достигли самых потаенных недр леса. Здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение.
И снова раздался голос священника.
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?»
«Да-да», — отозвался Фламбо. «Что ему делать?»
«Он сажает лес, чтобы спрятать лист», — сказал священник приглушенным голосом. «Страшный грех».
«Послушайте», — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы. «Расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?»
«У меня имеется 3 свидетельских показания», — начал его собеседник, «которые я отыскал с немалым трудом. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с 2-3 полками окопался на высотах у Черной реки, а на противоположном берегу располагался первый английский аванпост. Этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако на рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку. Оливье пишет:
«Мы взяли в плен самого генерала Сент-Клера и несколько других офицеров. Полковник и майор оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка. Раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат. Сам генерал сражался на коне с непокрытой головой. Шпага его была сломана».
О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.
«А теперь, — проворчал Фламбо, — расскажите мне о следующем показании».
«Мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части полковником Кланси, когда тот умирал. Солдат передал мне предсмертные слова полковника. Вон едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову. Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию».
Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ. Затем он продолжал тем же деловым тоном.
«Всего 1 или 2 месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте. Испанец по фамилии Эспадо. Среди его бумаг нашлись 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат по адресу одного человека, прозванного «Стервятником». Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый, темноволосый человек по фамилии Мэррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. В вечер, когда произошло сражение, аванпост британских войск посетил генерал Сент-Клер со своим штабом. У генерала был серьезный разговор с майором Мэрреем, который продолжался даже тогда, когда генерал уже снова сел в седло. Он пустил лошадь медленным шагом по дороге, а Мэррей все еще шел у повода коня, поглощенный беседой. Вскоре они скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке, а через некоторое время снова послышался шум. Генерал на своем белоснежном коне вихрем подлетел к солдатам, повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и потребовал к себе полковника. Выяснилось, что генерал и майор Мэррей обнаружили что-то у моста. И теперь для спасения жизни остается одно – незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Ночью полк должен был форсировать реку и к утру овладеть высотами.
Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху.
Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять это шпага.
«Ну и что ж из этого?» – пробурчал Фламбо. «Дешевая сенсация. Шпага старого воина ломается в его последней битве. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клера».
«Нет!» Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. «Но кто видел шпагу целой?»
«Что вы хотите сказать?» – воскликнул его спутник. Остановился, как вкопанный, и огляделся вокруг невидящим взглядом.
«Но кто видел шпагу целой?» «Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности, одним из первых пуля поразила полковника Кланси. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клера. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения».
«О, — заметил его товарищ с напускной веселостью, — а где же отломанный кусок?»
«Могу вам ответить, — быстро сказал священник, — в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте. Над ним находится большой мраморный памятник. Памятник майору Мэррею, который вроде бы пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке».
Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток. «Вы хотите сказать, — сиплым голосом воскликнул он, — что генерал Сент-Клер ненавидел Мэррея и убил его на поле сражения, потому что...»
«Вы полны чистых, благородных предположений, сказал священник. Все было гораздо хуже.
В таком случае, сказал большой человек, запас моего дурного воображения истощился.
Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и, наконец, сказал, где умный человек прячет лист? В лесу? Если нет леса, он его сажает. А если ему надо спрятать мертвое тело? Он прячет его под грудой мертвых тел.
Ламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна.
Но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль. Сэр Артур Сент-Клер, как я уже упоминал, был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать? И ради всего святого отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил среди отбросов восточного общества и накапливал грязное золото. Вскоре Сент-Клер запутался во взятках и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем круге Данте. Вы помните, кого Данте поместил в последнем ледяном круге ада?
«Предателей», — сказал Фламбо и невольно вздрогнул.
Отец Браун продолжал. Как известно, президент Оливье отличался донкихотством. Он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной, и нарушителем был никто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый испанец, которого прозвали стервятником за его крючковатый нос. А генералу Сент-Клеру позарез требовались деньги, целые горы денег. Порвав последнюю нить, он шепнул слово стервятнику, и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо. Каким-то образом угрюмый молодой майор Мэррей сумел догадаться об этой отвратительной сделке. И когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Мэррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян. Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, я отчетливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора. Он увидел, что конец шпаги, которую он заколол Мэррея, отломался и остался в теле жертвы, и понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, заметят подозрительную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Оставался только один выход – сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горой трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели.
Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал ярче и сильнее. И Фламбо зашагал быстрее. «Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клера?» – спросил он.
Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, объяснил рассказчик. В большинстве случаев он всех отпускал. И в этот раз он отпустил всех.
Фламбо нахмурил черные брови. «Я не совсем понимаю вас», — сказал он.
«Представьте себе бразильский военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов», — таинственным полушепотом начал Браун. «Оливье прощается со своим врагом и отпускает его на свободу, простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Англичане не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй. К генералу обращается 50 лиц. Лиц, которые нельзя забыть.
Фламбо подскочил от возбуждения. «О!» — воскликнул он. «Неужели?»
«Да!» — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. «Да! Это рука англичанина!» Накинула петлю на шею Сен-Клера. «Это англичане!» Молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Они судили его и там же, на месте, казнили. Потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, они попытались об этом забыть. Попытаемся забыть и мы. А, вот и гостиница.
Забыть? С удовольствием, сказал Фламбо, входя в гостиницу. Что за чертовщина? Он вдруг остановился и показал на вывеску, на которой фигурным шрифтом было написано «Сломанная шпага».
Хм, что тут такого? Сен-Клер – кумир всей округи, пожал плечами отец Браун. Его всегда будут почитать как святого. И никто не узнает правды, так я решил. Впрочем, я дал себе слово. Если хоть где-нибудь появится надпись, несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сен-Клера, я буду молчать. И я сдержу свое слово.